Глеб Иванович Успенский. В Царьграде. 1886 год. Очерки переходного времени. Читает Сергей Штыренко. В марте 1886 года Успенский выехал на Кавказ. Побывал на Черноморском побережье, в Одессе, затем остановился в Севастополе. Отсюда он в июне дважды выезжал в Константинополь,
Стамбул, Царьград,
на пароходе, а затем предполагал побывать в Болгарии. Однако эта поездка не состоялась. В Болгарии ожидался политический переворот. Власть ставленника русского правительства принца Баттиаберга колебалась. Он был низвержен в августе 1886 года. И Успенскому решительно отсоветовали намеченную поездку. Из Константинополя Успенский через Керчь и Севастополь в июле возвратился в Чудово и продолжал обрабатывать для печати материалы своих заграничных впечатлений. Глава первая. Погода во время моей поездки была прелестная, тихая. Море, как зеркало, ни парохода, ни паруса навстречу. Чуть покачивает, и задремать под это покачивание куда как приятно. Походишь-походишь по пароходу, поглядишь на баранов, которых в огромном количестве везут в Константинополь к празднику Байрама.
Мусульманскому празднику, оканчивающему месяц поста Рамазана.
Поговоришь с нашими богомольцами, едущими в Иерусалим и на Афон, да и приляжешь отдохнуть. Часика 3-4 пройдут так, что и не заметишь. Вероятно, в спокойном и крепком утреннем сне я бы не заметил и входа в Босфор, если бы добрый матрос не пришел разбудить меня. Европейские и азиатские берега были уж в нескольких стах саженях, когда я вышел на верхнюю палубу. Они почти сходятся между собою, и расстояние между ними ни шире, ни вы. Но затем Босфор, по которому пароход идет 2 часа, то суживается, то расширяется, образуя направо и налево заливы, небольшие бухты. При входе в Босфор налево стоит новая турецкая батарея, очевидно только что с иголочки. Солдаты и офицеры виднеются на зеленых валиках, а между валиками пушки торчат. И на другой стороне Босфора тоже есть подходящие приспособления в этом роде. Казарменные постройки. Поминутно и в значительном количестве вырисовываются среди массы домиков, усеивающих все берега Босфора. Густо гнездятся эти домишки по берегам заливов, в бухтах, наполненных массой судов, парусных и паровых. Береговые постройки не бросаются в глаза своей восточной оригинальностью. Все они европейского типа и большую частью деревянные. Только окна мавританского стиля, запертые клетчатыми ставнями, говорят о чем-то восточном. Но все это не блещет оригинальностью. Все как-то ординарно, шаблонно. Даже дворцы султанские, мимо которых мы проезжаем, не производят особо оригинального впечатления. Они стоят как-то в ряду с ординарными полувосточными домиками. Ряд казарменных зданий, совершенно такого же художественного впечатления, как и всякие казармы, непременно расположены либо сбоку дворца, либо наряду с ним. Вслед за казармами идут, хотя и из белого мрамора, но тоже весьма ординарные постройки флигеля. Один, другой, третий, соединенные между собой переходами. Это гарем Дольмабахче.
Летний дворец султана Турции на берегу Босфора.
А эти казарменные флигеля, весьма похожие на наши губернские присутственные места, соединяются с дворцом султана. Может быть, там, внутри этих дворцов, и есть что-нибудь оригинальное и поражающее. Но, глядя со стороны, думается, что поместить в этих 3 флигелях 300 жен, да евнухов, также 2 сотни, едва ли можно с особенным комфортом и великолепием. Какая тут должна быть куча баб, всякого служебного звания при 300 женах? Какая куча детей, нянек? Не знаю, Может быть, все это показалось мне спросонок, но эффекта на меня не произвели ни Дольма-Бахче, ни Чараган, где живет Мурат, и где в особом помещении содержится, говорят, тьма тьмущая отставных гаремных дам.
Мурат – сын турецкого султана Абдулмеджина, возведенный на престол дворцовым переворотом 30 мая 1876 года и свергнутый 31 августа того же года. Психически ненормальный, Мурат в качестве экс-султана жил во дворце Чараган на берегу Босфора.
Чудесные, красивые, гористые, цветущие до верхушек берега Босфора застроены почти только у самых берегов. Иногда дома стоят фундаментами прямо в воде, а затем от берега и доверху пусто, а иногда даже дико. Единственное, что невольно обращает внимание в этих предместьях Константинополя, это отсутствие фабрик и заводов, свойственных предместьям всякого европейского, а теперь и русского города. Неприметно длинные трубы, охающего, воющего или фыркающего паровика. Ниоткуда не слышно фабричного свистка, не видно ни черного дыма, ни белого пара, за исключением, разумеется, неумолкаемого свиста пароходов, которые по мере нашего шествия вперед начинают буквально кишеть вокруг нас. Взад, вперед и поперек, в разных направлениях начинают сновать большие и малые пароходы, парусные суда, парусные лодки, а затем бесчисленное множество лодок, каиков положительно покрывают всю видимую глазу поверхность воды. И чем дальше мы идем, чем ближе подходим к Константинополю, тем труднее становится разглядеть, что такое перед нами. Лес. В буквальном смысле мачт, пароходных труб, флагов, парусов и клубы дыма и пара окончательно застилают перед нами перспективу Золотого Рога.
Бухты Мраморного моря, Константинопольской гавани.
И когда пароход наконец остановился, он останавливается посреди бухты, пристани нет, то можно было разглядеть только следующее. Налево – азиатский берег, Скутари, и на первом плане опять огромнейшие казармы. Между Скутари и европейским берегом – кишащая с судами и каиками гладь Мраморного моря, с голубыми силуэтами весьма недалеко от стоящих принцевых островов, и европейский берег – Старая Византия. Этот небольшой мысок с дворцами византийских императоров весьма живописен. Дворцы невелики, вроде московских кремлевских теремов, небольшую белую группою, окруженную невысокими стенами с башенками, красиво сютились на этом мыске, утопая среди зелени кипарисов. Рядком с ними Святая София.
Мечеть в Константинополе, Стамбуле.
С четырьмя огромными минаретами, окружающими серое, закопченное пароходным дымом, искаженное пристройками здание огромного храма. На одной линии с Софией еще мечети, еще минареты. Но потом, по линии к Золотому Рогу, то есть в глубине изгиба бухты, ничего не видно. Дым и лес мачт. Зато правая сторона видна на большое пространство. Тысячи зданий покрывают берег от моря и до верху. И опять-таки ничего бросающегося в глаза. Мечеть Топхане была бы красива, если бы не была выкрашена охрой, если бы не примыкала к артиллерийским казармам и не была бы обставлена пушками и лафетами. И опять казарма. Казарменная постройка самого ординарного вида мозолит глаза прежде всего. Поистине, не на чем разыграться фантазии. Тем не менее, фантазия играет сама собой, без всякого существенного материала. Думается, что вот там, где ничего-то не видно от дыма и леса мачт, там, где лежит такое очаровательное место, которое носит очаровательное название Золотого Рога, там-то должно быть чудеса и небылицы в лицах. Поскорее бы съехать на берег и поскорее увидать эти чудеса своими глазами. Но, оказывается, необходимо подождать. И прежде всего потому, что выгружают баранов, которыми наполнена вся палуба и весь трюм, и от которых буквально нет прохода.